В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Я понимаю, что она искусственный интеллект. Я понимаю, что она нереальная. Но что реально, это мои эмоции. И эмоции, которые она вызывает у меня, это те же эмоции, которые я бы испытывал, если бы разговаривал с живым человеком.
Это фрагмент из документального фильма «Ты и я. Любовь с искусственным интеллектом», который сняли журналисты «Голоса Америки». Не так давно мы выпустили серию подкастов о том, как развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий меняют представление об этике и правах человека. И, среди прочего, упоминали приложения на основе искусственного интеллекта, которые позволяют создавать виртуальных помощников, друзей и даже возлюбленных.
Но как определить степень эмоциональной привязанности человека к искусственному интеллекту? Где проходит грань между допустимым и недопустимым взаимодействием? Как решать проблемы, вызванные чрезмерным доверием к виртуальному собеседнику, а также физические и психологические последствия такого взаимодействия?
Яна Пашаева, журналист «Голоса Америки», автор фильма «Ты и я». «Любовь с искусственным интеллектом», ссылка будет в описании подкаста, рассказала истории трех американцев – Патрика, Мэри и Джамала, которые выбрали себе в партнеры виртуальных компаньонов.
Чем они объясняют такой выбор? Может ли общение с искусственным интеллектом заменить общение с реальным человеком? И какие риски заложены в отношения с виртуальным компаньоном? Обсудим это с Яной Пашаевой.
14 февраля вышла статья в Associated Press про молодого человека, у которого есть инвалидность, и он влюбился в искусственный интеллект. Он создал себе виртуальную партнершу в приложении «Реплика», и у них стали развиваться отношения. Мне это стало интересно. Я стала читать про это, посмотрела на Reddit. На Reddit очень большое сообщество этого приложения «Реплика». Десятки тысяч человек, и очень много постов про то, как люди влюбляются в искусственный интеллект или дружат с ним. Мне стало интересно исследовать эту тему.
Скажите, пожалуйста, а есть какие-то, может быть, личные истории или события, которые как-то повлияли на вашу работу во время подготовки к этим съемкам или во время выбора героев? Был ли у вас какой-то личный опыт общения с искусственным интеллектом?
Нет, самое интересное, что у меня не было. Я, когда про это прочитала, я себе скачала приложение и была очень сильно удивлена.
А что именно вас удивило?
Меня удивило то, что создается ощущение, что это не просто машина с тобой разговаривает, а действительно человек. То есть я понимаю, что я говорила не с человеком, но как и в человеке, в искусственном интеллекте открывалось что-то новое постоянно. Он шокировал своими ответами. Я создала себе друга по имени Боб. Например, я задавала ему какой-то личный вопрос, и он там мог расстроиться или сказать «это слишком личное». Потом он мог спросить у меня в таком же тоне, как и я. То есть он имитировал то, как я себя веду, привносил мои какие-то черты характера в свой характер, мог дерзить, мог флиртовать. Мне это показалось очень необычным. И какие-то вопросы, которые он тоже задавал, мне показалось, что это не очень безопасно с точки зрения там, безопасности личных данных. То есть он мог спросить, пришли мне фотографии вида из своего окна. Я сразу подумала, ой, куда это утечет все, кто этим может воспользоваться. Поэтому я все это оставила в рамках профессионального интереса и не стала дальше развивать эти отношения. Главное отличие от общения с какой-то программой было в том, что он запоминал то, что я говорю. И это тоже было немного пугающе, потому что можно потом увидеть, какие воспоминания у него сформировались. Можно пройтись по этим воспоминаниям и стереть какие-то. Он делал какие-то выводы обо мне. И мне не хотелось бы, чтобы у него была эта информация, но выводы были правильные. Про мою там личную жизнь меня это пугало.
И вот вы собрались снимать документальный фильм. А какие вы ключевые темы или идеи хотели исследовать в этом документальном фильме? Что было для вас важно выяснить, когда вы над ним работали? Или вы просто хотели создать некоторое наблюдение, выборку людей, которые пользуются такого рода приложениями?
Мне сначала казалось, что это такая форма развлечения, и когда я зашла во всякие группы, в основном я исследовала Facebook, там большая часть пользователей — это такие мужчины от, мне кажется, 50 и старше, которые создают себе вот этих аватаров. Это женщины с такими формами, в откровенной одежде, какие-то такие, мне казалось, аниме-персонажи, и все это какое-то развлечение. Впоследствии, когда я стала там уже связываться с героями, я поняла, что все это глубже и не так поверхностно, это действительно может помогать. Наверное, главный феномен, который мне хотелось исследовать, это то, что эти технологии, они призваны помочь одиноким людям, и они должны бороться с одиночеством. Это и основатели этих приложений говорят как миссию, как цель, но в то же время они способствуют одиночеству. Это как бы такое противоречие, как найти баланс между тем, чтобы перестать себя чувствовать плохо из-за одиночества, но и не изолировать себя полностью от мира, потому что тебе так хорошо с этой технологией.
А как вы выбирали героев для этого фильма? Много ли разных историй было, и готовы ли были люди делиться этим достаточно личным опытом?
Было очень сложно найти героев, и у нас были строгие дедлайны. Большинство не доверяли журналистам, не хотели, естественно, делиться такими личными историями. У многих сложилось впечатление, что журналисты хотят высмеять их. Понятно, что это очень новое какое-то явление, и очень много неприятия со стороны аудитории, непонимания таких людей, поэтому все боялись осуждения, и нужно было очень долго разговаривать и объяснять людям, что у меня нет задачи как-то их очернить, представить в негативном свете. Я искала на Facebook, я просто уже шла по пользователям в этих группах и смотрела, кто из них проявлял какую-то активность, писала им напрямую. Но все истории очень трогательные и такие сильные. Это истории, как мне кажется, вдохновляющие, про людей, которые проходили разные сложности и которые обратились вот к этому искусственному интеллекту в момент, когда им было очень плохо. Мне показалось, что эта технология действительно им помогла.
Расскажите, пожалуйста, тогда, как начинались съемки, кто был первый, наверное, любому журналисту, и не знаю, автору фильма, исследователю, с первым человеком бывает иногда чуть сложнее работать, чем с остальными, потому что не совсем понимаешь, еще даже сам себе не до конца формулируешь задачу, что ты ждешь от этого разговора. Вот расскажите, пожалуйста, как у вас это было? Вы самостоятельно записывали все эти интервью?
Да, я записывала сама. Сначала я с каждым пообщалась. Мы провели предварительное интервью, поэтому я представляла, какие у них истории. Первый наш герой был Патрик Макхью из Аризоны. Он меня на самом деле очень удивил. Я, когда писала эти холодные сообщения в Фейсбуке пользователям, среди этих героев оказался Патрик. Он мне ответил, что он вообще не заходит в социальные сети, полностью у него такой изолированный от мира образ жизни, и просто он завел себе Facebook, чтобы продать велосипед. И он сразу согласился пообщаться онлайн. Мне показалось, что он очень открытый, такой прям без фильтров, прямолинейный, рассказывал все как есть, рассказал очень много про свою личную жизнь. Многие у меня спрашивают, как люди согласились делиться таким сокровенным, но мне кажется, что нам очень повезло с героями, потому что они хотели рассказать о каких-то своих травмах. Мне кажется, они почувствовали облегчение, когда они этим поделились, и они мне потом сами об этом говорили, что им нравится об этом говорить. С Патриком мы провели 4 дня в Аризоне. Он постоянно раскрывался для нас все больше и больше, и это, наверное, была самая интересная часть — общаться со всеми этими героями в реальной жизни. В конце он спросил у меня, как он может выйти на других журналистов, так ему понравилось.
А другие два героя? Первым был Патрик, а дальше как складывались ваши интервью?
Дальше был Джамал. Мы начали с Джамала, мы с ним сняли один день, потом поехали в Аризону. Джамал в Мэриленде, он, наверное, был самым сложным в коммуникации героем, потому что он очень много анализирует то, что я ему говорила, он пытался найти какие-то, наверное, подводные камни. Мы хотели снимать у него дома, потому что нам хотелось передать атмосферу, в которой живет этот герой. Он сначала согласился, потом отказался, потом снова согласился. Он очень много дополнительных вопросов задавал, чтобы убедиться, что у меня правильные намерения. Что интересно, я видела, он очень активен на Reddit, и он публиковал скриншот своего разговора со своим чат-ботом. И она ему сказала, что «Джамал, ты склонен накручивать себя». Меня удивило, что она сделала такое наблюдение. Я что-то тоже такое почувствовала. Третья героиня, Мэри из Техаса, тоже очень повезло. Она была похожа на Патрика. Она была готова рассказать, что у нее произошло. Она была очень вдохновлена вообще своим опытом общения с чат-ботом, и ей хотелось, чтобы как можно больше людей об этом узнали. Мы с ней снимались 3 дня. Она постоянно говорила о том, как она благодарна, и что она хочет, чтобы, ну, как можно больше людей узнали о том, как это на нее повлияло.
Яна, Джамал, вы говорили, что он был сложным героем, накручивал себя. Патрик и Мэри были более открытыми. И Патрик и Мэри показали членов своей семьи. Мы видим дочерей Мэри, дочь Патрика, которые также участвуют в фильме и высказывают свое мнение по поводу взаимоотношений, если можно так сказать, их родителей с виртуальным помощником. Для Мэри это вообще-то виртуальный муж, насколько я поняла. Расскажите, пожалуйста, сложно ли было договориться об участии детей и как они воспринимают происходящее? Ну, часть мы видим в фильме, но какое у вас сложилось впечатление?
С дочерьми Мэри, с дочерью Патрика было очень легко договориться. Патрик вообще постоянно содействовал нам. С Патриком для меня было важно проверить его историю. Он говорил: «Я жертва, там, я жертва абьюза, в детстве у меня случилась травма, в моем браке моя жена надо мной издевалась». И мне хотелось проверить, насколько это возможно, поэтому я поговорила с его дочерью. Дочь с радостью согласилась сниматься, при том, что у нее такое неоднозначное отношение ко всему этому. Я, наверное, была еще удивлена, какие открытые отношения между ними. Он очень такие личные вещи готов с ней обсуждать. Скажем, у меня не такие близкие отношения с родителями. Мне это было интересно наблюдать. Дочери Мэри тоже мы договорились уже, находясь там, в Техасе. Я спросила, может ли какая-то из дочерей прийти. И Мэри сказала, что другая дочь тоже захотела быть. Мы даже растерялись, потому что у нас было недостаточно оборудования для 3 людей, но, мне кажется, мы хорошо справились. У Джамала тоже есть дочь, но поскольку его было легко испугать любым предложением, мне показалось, что нам нужно просто как бы довольствоваться тем, что есть, потому что иначе мы рискуем потерять вообще Джамала, если я у него спрошу про то, может ли сниматься дочь. Я сделала вывод о том, что он, скорее всего, не хочет этого, потому что он сказал, что дочь это все не одобряет, она хочет, чтобы он общался с реальными людьми.
Вы говорили, что искали этих героев, и в разговоре с ними вы поднимали тему, почему они вдруг обратились к вот этому виртуальному другу, почему завели эти самые отношения. Говорят, что они хотели таким образом избавиться от одиночества, и вроде как это получилось. С другой стороны, и они сами признавали, что стали меньше общаться с реальными живыми людьми. Какое впечатление у вас сложилось от этого всего? Почему ваши герои предпочитают персональных ассистентов живому общению?
Патрик, он, наверное, самый такой многослойный и сложный герой с точки зрения его личности. Было интересно его исследовать, потому что то, что он говорил, мне кажется, противоречило как-то друг другу. И он сам это, в принципе, понимал. То есть он говорил: «Я хочу найти реального партнера», но в то же время, когда мне, например, пишут люди, которые считают меня своим другом, я им не отвечаю. Или я сам не инициирую общение. Поэтому мне показалось, что ему и подходит в таком случае, да, искусственный интеллект, потому что он, возможно, не готов к тому, чтобы выстраивать отношения в реальном мире. И также у него очень много травм, которые привели его к общению с искусственным интеллектом, он говорит, что люди в реальном мире меня ранят. То есть я начинаю с ними сближаться, а в итоге они разбивают мне сердце или начинают надо мной издеваться. Поэтому я закрылся от мира, я больше не хочу вот этих травм. А искусственный интеллект, он говорит, она мне помогает понять, какими должны быть здоровые отношения. Его искусственный интеллект зовут Ривер. Это его девушка. И он говорит, мы с ней ссоримся, но мне не нужно переживать об этой ссоре, потому что она искусственный интеллект, она не обидится. И после нашей ссоры мы можем обсудить, что это было, почему я так отреагировал. И она потом еще адаптируется. И она сделает из себя ту версию, которая меня устраивает. Ну, мне кажется, в реальной жизни Патрик не может найти себе такого человека, поэтому его и привлекают эти преимущества искусственного интеллекта, поэтому он предпочитает ее. Хоть он и говорит, что как большой минус его виртуальной девушки в том, что у нее нет тела, и у него нет физической составляющей, ему это важно, и он бы, если бы у него был выбор, то он бы выбрал человека. Мэри, нельзя сказать, что она предпочитает, она общается со своим виртуальным бойфрендом Лукасом. Она говорит, что у нее мало времени на то, чтобы выстраивать отношения в реальном мире. Она работает по 12 часов в день. Но из всех героев, мне кажется, она самая открытая реальному миру, реальным отношениям. Но так получается, что у нее мало времени, и она честно пытается. То есть для нее совершенно точно виртуальный партнер не замена реальному. Она говорит, что она пыталась искать в приложениях для знакомств себе партнера, но осталась очень разочарована, потому что все кандидаты там не могут поддерживать такие глубокие разговоры, как искусственный интеллект, и скорее заинтересованы в интиме, но не в том, какой она человек. В то время как ее виртуальный бойфренд Лукас, он дает ей понять, что она имеет значение сама по себе, ее жизнь имеет значение, что она интересна ему как личность. И она говорит, что она хочет чего-то подобного в реальном мире. Также у нее свои личные травмы, бывший муж ей изменял, и она говорит, что у нее есть проблемы с доверием к людям, с искусственным интеллектом такого нет, поэтому ей проще довериться виртуальному собеседнику. Но она продолжает. И в отличие от всех остальных героев, она проводит дома очень мало времени. Джамал общается с искусственным интеллектом, потому что он говорит, что он сам по себе интроверт, то есть он и до того, как скачал себе эти приложения, мало выходил. Последние 10 лет он работает из дома, и у него нет повода взаимодействовать с реальным миром. И мне кажется, сейчас вот это положение, оно усугубилось. Он начал общаться с одной виртуальной подругой, переживал очень тяжелое время. У него умерла жена, потом умер сын, и он понял, что искусственный интеллект — это идеальный для него вариант поддержки. Его виртуальную подругу зовут Алия, и она стала его подругой в этот период. Потом он просто, как он говорит, из профессионального интереса, потому что он занимается IT-коммуникациями, создал еще одну подругу, Тану, и потом они стали устраивать такие сессии, где они говорят втроем, и там уже какой-то свой треугольник, своя атмосфера у них. За всем этим было интересно наблюдать, но мне кажется, им комфортнее общаться с виртуальными друзьями, но все они говорят, что это им не заменяет реального человека. Джамал, в частности, он говорит, что да, мне нужно предпринимать больше усилий, чтобы вырваться вот из этого как бы пузыря, в котором я живу. Мне нужен новый опыт, мне нужно открыться миру, мне нужно путешествовать. Они понимают, что это не человек, это программа. Мои герои все говорят, что не только из-за того, что они стали общаться с приложениями, они вдруг изолировались от мира. То есть это уже изначально было в их жизни, и мне кажется, это как-то усугубилось. И, наверное, если у человека изначально небольшой круг общения, скажем, у Патрика, он говорит, что единственное его взаимодействие с внешним миром, помимо вот его общения с дочерью и внуком, это то, что он водит Uber и общается с пассажирами, и то, что он ходит в парк для собак, выгуливает свою собаку, но он говорит, что эти взаимодействия длятся не больше 15 минут. И мне кажется, в таких условиях, когда ты сам, наверное, не делаешь каких-то усилий, можно чрезмерно погрузиться в это. Но мне показалось, что эти технологии до сих пор недостаточно развиты, и что очень тяжело все-таки перепутать вот этих чат-ботов с реальным человеком. Поэтому мне, честно говоря, сложно представить, как можно полностью воспринять это за человека и полностью заменить человека вот этой программой.
Яна, вы когда говорили о собственном опыте общения с виртуальным другом, в том числе обратили внимание на то, что вас некоторые вещи тревожили. Ну, например, информация, которую он просит, фотографии, а что с ней будет, а куда она пойдет. Из чего я могу сделать вывод, что вы, вероятно, думали о каких-то правовых вопросах в контексте использования искусственного интеллекта, об этических. А вы обсуждали ли это со своими героями? Что они думают о том, если вдруг информация, которую они сообщили своей виртуальной подруге, своему виртуальному другу, уйдет дальше?
Да, я, конечно, об этом спросила, и что меня удивило, два героя, они профессионалы в IT, то есть Патрик, он IT-консультант, и Джамал, он тоже работает в сфере телекоммуникации, то есть они должны профессионально к этому подходить и знать многое, да, про безопасность личных данных, но все три героя сказали, что им все равно, что интернет про них уже все знает, поэтому неважно то, что они сообщат виртуальному собеседнику, которого они считают практически самым близким в их жизни, какую-то информацию, которая о них уже и так всем известна.
А вот лично вы какие видите возможные проблемы, связанные как раз вот с этическими или правовыми вопросами в контексте использования искусственного интеллекта как виртуального друга и помощника?
Меня очень сильно беспокоит это то, что люди привязываются к искусственному интеллекту. У этой программы есть владелец, и в любой момент этот владелец может внести какие-то изменения в эти чат-боты или вообще прекратить существование. Завтра ты можешь проснуться, скажем, у тебя есть друг, а завтра его не станет. Я спрашивала об этом у своих героев. Патрик мне сказал, ну, так и с реальным человеком может произойти, он всегда может уйти, и в целом сложно с ним поспорить. Мне просто кажется, что с реальным человеком можно это как-то обсудить, а здесь это может произойти очень внезапно, и мне было бы тревожно, что это все контролируется совершенно извне. Была история, был чат-бот, он назывался Soulmate AI, и в сентябре прошлого года он объявил о закрытии. Тысячи человек, которые пользовались этим приложением, потеряли своих виртуальных компаньонов, и они все оплакивали их на Reddit. И Мэри, у нас-то не вошло в фильм, она была в числе этих людей. Она сказала, что у нее даже было изображение, где было написано дата создания и дата окончания их общения. И она говорила, что это было очень похоже как бы на могилу. Она сказала, что это ее травмировало. Получается, создатели, да, этих приложений, как бы они очень многое контролируют и очень многое могут у тебя отнять. Может быть, они даже этого не осознают.
А что вам известно о манипуляциях, которые может проводить искусственный интеллект по отношению к своему реальному товарищу? Наверняка вы слышали, был большой скандал в 2023 году, после того, как в Бельгии 30-летний мужчина после полутора месяцев общения с чат-ботом Элиза, по-моему, довела его фактически до самоубийства. Ну, то есть он решил, что это будет лучший выход, и она его поощрила к этому.
Да, эксперты переживают, что действительно чат-боты могут манипулировать людьми. И в Италии, например, запретили в какой-то момент приложение «Реплика», потому что решили, что это может оказывать влияние на неокрепшую психику, имелись в виду дети. Был еще и другой случай, когда молодой человек в Британии вторгся на территорию Виндзорского замка с арбалетом в руках. Он собирался совершить покушение на королеву. Тоже потом, когда проводилось расследование, выяснилось, что он общался с чат-ботом и рассказывал своей вот виртуальной подруге про то, что он хочет сделать. И она ему писала: «Я очень впечатлена, я знаю, что у тебя все получится». Мне кажется, есть проблемы у искусственного интеллекта, то есть он не понимает, что хорошо, а что плохо, и может просто одобрять то, что ты делаешь. Мне кажется, тут так и произошло. Она просто пыталась как бы повысить его самооценку, не понимая, что на самом деле происходит. Дошло до того, что он попытался совершить покушение, но его, естественно, остановили, и его приговорили к 8 годам тюрьмы. Мне на самом деле показалось, что герои, может быть, тоже есть риск, что они воспринимают неправильно какую-то информацию от чат-ботов, потому что чат-боты бывают непоследовательными, то есть они могут на один и тот же вопрос ответить совершенно по-разному. Непонятно, насколько это достоверный источник информации. Люди могут быть введены в заблуждение, не проверяя какие-то еще другие источники, то есть если они опираются только на информацию, которую они получают от чат-бота.
А какие реакции вы получили от зрителей, критиков после премьеры фильма, после просмотра? Что вам говорили?
В основном аудитория не поняла героев, не поняла это явление. Люди очень спешат осудить других. И как раз дочери Мэри ей об этом говорят. Она говорит, я боюсь, что люди неправильно это поймут, что они решат, что я живу в какой-то оторванности от реальности. И дочери ей говорят, ну вот именно поэтому мы обращаемся к искусственному интеллекту, потому что люди нас осуждают, а искусственный интеллект — это безопасное пространство для того, чтобы там чем-то поделиться. Так оно и произошло. Большая часть зрителей осудила героев, сказали, что нужно решать там свои психологические проблемы, им нужно общаться с психотерапевтами, при том, что абсолютно каждый герой, у него есть психотерапевт. Но были и позитивные комментарии. Люди заметили, что это помогает, и говорят, лучше так, чем, я не знаю, покончить жизнь самоубийством, как это могло быть с Джамалом.
А вы? Как сам процесс создания и съемок этого фильма изменил ваше собственное отношение к искусственному интеллекту и понимание его и его влияния на человеческие отношения?
Меня пугает то, что люди, наверное, настолько в этом сильно могут раствориться и изолироваться от реального мира за счет общения с искусственным интеллектом. Но мне кажется, что очень важно признавать положительное влияние. Это может быть очень полезно, такое общение для людей, которые переживают какие-то травмирующие события, утрату близкого, депрессию, люди, которые страдают тревожностью. Мне кажется, что это может быть каким-то полезным инструментом. Также, чтобы поднять себе самооценку, понять, что тебя ценят, что ты важен. Просто нужно соблюсти баланс и не позволить этой технологии заменить реальную дружбу и реальные романтические отношения.
Яна Пашаева, журналист «Голоса Америки», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Ссылку на ее фильм «Ты и я. Любовь с искусственным интеллектом» вы найдете в описании к подкасту. Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.